Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Вот в школе играли в прятки. Ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки, тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал посерединочке, постоял секунд 10, и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
Мы еще советские все. Поэтому нам всем было тяжело выйти на улицу и начать что-то там делать, когда ты не знаешь, как на тебя посмотрят. Эта ломка была очень серьезная.
Вот я иду, и люди просто с палкой ты идешь, на тебя натыкаются. Они тебя не видят просто. Люди идут и не видят, что вокруг них вот происходит.
Незрячие музыканты о звуках, запахах, ощущениях. Минут через 25. Начнем же с другой темы.
Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием
В конце октября в Москве умер кинорежиссер Сергей Станиславович Говорухин. Ему было 50 лет. Он был не только режиссером и драматургом, но и военным корреспондентом в Таджикистане, Чечне, Афганистане, Югославии. Во время командировки в Чечню в 1995 году он был тяжело ранен. В результате ранения Говорухину ампутировали ногу. Награжден орденом мужества и медалью за отвагу. Самый известный фильм Сергея Говорухина, созданный в соавторстве с Инной Ванеевой в 1997 году, «Прокляты и забыты». Эта картина рассказывает о войне в Чечне. В 2005 году Сергея Говорухина записала журналистка, автор «Поверх барьеров» Юлия Соловьева. Теперь эти записи впервые выходят в эфир.
Уходили в вечность. Уходили, узнав не только грязь и жестокость войны, но и боль, достоинство, отвагу. И уже не видели, что идет им на смену. Может, хотя бы в этом к ним была благосклонна судьба.
Вот вы представьте, я был ранен в 1995 году, 2 февраля. На момент моего пребывания в госпитале, через госпиталь за сутки, прошло 130 раненых и 32 погибших. А таких госпиталей, не считая быстрого реагирования, было на территории Чечни штук 8, не считая госпиталей дальнего реагирования в Моздоке, в Владикавказе. Вы можете представить, какие вообще потери были? Ну, на самом деле, было тяжелое ранение. У меня было поражение сосудисто-нервного пучка. Мне нужно было вмешательство микрохирургии. Ну, естественно, во фронтовых условиях там конвейер какая-то микрохирургия. А дальше я потерял ногу только по причине нашего исконно национального русского раздолбайства. Потому что когда меня наконец доставили в клинику, где мне сделали операцию, прошло 1,5 суток. У меня уже была гангрена, и ногу спасти не представлялось возможным. Все это можно было сделать на 1,5 суток раньше, я бы, наверное, и по сей день ходил на своей ноге. Но, как поет наш бард Юрий Шевчук, чем дальше от фронта, тем жирнее генералы. Врачи и прочее. Так оно и есть. Ну, я родился через 16 лет после войны. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. Но, мы, в общем, на нас война не могла не отразиться, потому что последствия ее разрушений, в том числе и разрушений человеческих душ и конструкции человеческого тела, мы наблюдали много лет, будучи детьми, и очень сопереживали уже постфактум произошедшему. Было очень обидно, что мы сами не могли принять в этой войне участие. Игры, в общем, были посвящены войне. В детском саду, я помню, я ходил в детский сад при Казанском Суворовском училище. Мы играли в эвакуированных детей, то есть ходили по помойке, собирали картофельные очистки и ели их. Вот хотелось нам как-то почувствовать себя детьми войны. И поэтому мы как-то, в общем, были пропитаны этой атмосферой войны, победы. Время хотелось ощутить себя сопричастным тому, что было тогда. И когда вот началась Афганская война, то, конечно, у всех нас, кто на тот момент служил в армии, а я как раз служил в армии, когда началась афганская война. В общем-то, не было сомнений по поводу того, ехать в Афганистан или нет. Мы писали рапорта, но рапорта эти, как правило, не удовлетворяли. И вот когда начались уже локальные войны новой России, и попасть на них, во всяком случае, в качестве военного корреспондента стало достаточно просто, я, конечно, не мог этим не воспользоваться. Во мне вот неизбывно жива вот эта обида, что ли, я не знаю, как правильно сформулировать, обида на то, что я в свое время не попал ни в Афганистан, ни в другие какие-то горячие точки. И вот с 1994 года я поехал на свою первую войну в Таджикистане и продолжаю периодически в качестве военного корреспондента выезжать в зону боевых действий. И всего я был на 5 войнах в своей жизни. Это обе чеченские кампании, Таджикистан, Афганистан и Югославия.
Изначально этот фильм задумывался как репортажные съемки из зоны боевых действий. Но командировки становились все чаще и тяжелее. Одна война порождала другую. И в результате получился совсем другой фильм. «Зачем вы это делаете?» – спрашивали нас. «Через год уже никто не вспомнит о войне». «Именно поэтому», – отвечали мы. «Если мы будем помнить о войне всегда, какое право имеют забыть о ней остальные? Эти войны не последние. Сколько их было после Великой Отечественной, сколько будет еще? Война – та крайняя степень социального зла, которая подсознательно присутствует везде. И поводом к ее развязке прежде всего служит наше равнодушие».
Ну, в детстве и в юности казалось, что война – это ежедневное самопожертвование, стремление к подвигу, что это действительно торжественно, красиво. Потом выяснилось, что это очень обыденное, что постоянно идет какие-то боевые действия масштабные происходят. То выяснилось, что это значительно проще гораздо, что еще раз повторяю, ужас войны в ее обыденности. Потому что человек привыкает в конечном итоге к тому, к чему, казалось бы, привыкнуть невозможно. И месяц может быть тишина, а потом начнется какая-то там заваруха. А может и вообще ничего не начнется. А ты можешь ездить год по одной и той же дороге и быть уверен в том, что она безопасна. А потом на этой дороге поставить засаду и уничтожить всю колонну, как это было там в 96-м году, когда погибло огромное количество людей, расстреляли колонну с бронетехникой и так далее. И что все равно как бы основная ценность на войне человека – это жизнь, и он не собирается отдавать ее за понюх табака, и уж тем более за совершенно непонятные ему какие-то пропагандистские лозунги целостности Российской Федерации. Ничто не действует так на сознание бойца, как смерть его друга, вот, которого погиб на его глазах. И он, кстати, воевать он начинает только после этого. Вот когда на его глазах умирает его товарищ, с которым они еще вчера поделили последние несколько глотков водки на двоих, вот тогда что-то перемыкается в его сознание, и он становится воином. И на самом деле люди воюют за это. А не за знамена и не за понятную какую-то там правду или неправду. Вот таким образом все гипертрофировалось. Я лет 20 с чем-то там назад написал пьесу. Как раз о Великой Отечественной войне. Пьеса, кстати, неплохая была. Отправил ее Александр Володин, если знаете, был у нас такой выдающийся, на мой взгляд, драматург. Ну и он мне ответил достаточно мягко, но дал понять, что все в пьесе хорошо. Нельзя писать о том, что ты не пропустил через себя. Мне показалось, что это не совсем так, я был даже до некоторой степени обижен. Только потом, позже, когда я прошел через всю эту кашу, я понял, что он был абсолютно прав. Война – это та субстанция, о которой говорить, писать и снимать нельзя, если ты это через себя не пропустил.
Нам говорили, эти ваши раскатанные гусеницами тела, убитые, раненые с оторванными ногами, безвкусица, дурная эстетика. Что ж, значит, и все мы, искалеченные, убитые войной, кто физически, кто нравственно, тоже дурная эстетика. Я вдруг стал стесняться третьего тоста. Третий поднимают стоя и молча, за невернувшихся. Я стал стесняться своих погибших. Они не нужны этой стране.
Дело в том, что мы чем отличаемся от привычного представления журналистов и документалистов? Потому что мы живем и взаимодействуем с армией непосредственно. То есть мы ходим на боевые задания. Мы, в отличие от журналистов, берем в руки оружие и считаем это нормальным, и стреляем. Но нас никакие конвенции не распространяются, поскольку если ты идешь в рейд с разведывательной поисковой группой, то было бы, по меньшей мере, глупо идти в гражданке и невооруженным. Понятно, что если начнется какая-нибудь заваруха, никто не будет разбираться, ты корреспондент или документалист. И только, как правило, в этих условиях можно снять действительно эксклюзивные кадры. Не только боевые действия, но и кадры вот повседневной жизни на войне, каких-то бытовых, личностных отношениях военнослужащих. Поэтому вот наша работа, она и по сей день такая. Если вот мы приезжаем в Чечню, мы примыкаем к какому-то отряду или полку и взаимодействуем с ним. Потому что мы всегда ходим в военной форме, так же, как они экипированы. В общем, никаких особых различий нет между нами. Но благодаря этому мы обладаем совершенно другим качественным видеоматериалом. Военные корреспонденты в расхожем понятии, это вот которые работают на телевидении, на газеты. Мне их назначение на войне не совсем понятно. Это либо снять, не вдумываясь, не анализируя события, какой-то репортаж по горячим следам, либо сделать какой-то сюжет. Как правило, это, в общем, набор перебивок, объединенных какой-то, значит, там, одной связующей речевой нитью. В общем-то, и смотреть это неинтересно, и ни уму, ни сердцу. Мы когда, кстати, начинали делать фильм «Проклятый и забытый», нас спрашивали, а вы не боитесь того, что сейчас так много репортажей из Чечни, а тут еще вы своим фильмом, да будут ли его смотреть? Мы говорим, совершенно не боимся, потому что наша картина обобщенная, она состоит из действительно неповторимых кадров. А то, что там нам лишний раз покажут танк или пушку, ну, кому это, в конце концов, интересно, и какие эмоции это может вызвать? У меня были кадры старика, такого, ну, практически плачущего крупным планом, который смотрит в объектив. Этот старик, на самом деле, был из русскоязычных стариков, которые не успели уйти из Чечни к началу войны. И вот появилась идея, что сначала идет хроника Великой Отечественной, и этот старик, мы его из цветного перевели в черно-белый. То есть хроника Великой Отечественной заканчивается этим стариком, который смотрит на нас с экрана. И постепенно он, значит, ему возвращается его естественный цвет, и мы понимаем, что, оказывается, Великая Отечественная война закончилась. И под звуки той же «Славянки» начинаются совершенно другие кадры вторжения наших войск в Чечню. То есть, если в хронике Великой Отечественной мы показывали вторжение нацистов в Европу, то здесь начиналось вторжение нас в Чечню, и это как бы стало обобщающим между вот этими двумя войнами. Только та война Великой Отечественной была святой и правдивой, и она была для всех. А эта война была для узкого круга лиц, менее защищенных социально, естественно. И так она для них и осталась. А общество по-прежнему делает вид или действительно не знает и не хочет знать о том, что где-то там идет война, шла и идет по сей день. Мы сейчас с вами разговариваем, а в этот момент где-то на территории Чечни идут боевые действия, вне всякого сомнения, не погибают люди.
Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отвезите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи ребят, не надо. Не... Пожалей ихних матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду.
Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать тебе команды.
Алик, ну, ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтоб ты живой, конечно, остался, но уйди лучше.
А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.
Мы едем со службы, мы едем домой. За что воевать?
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Вы слушаете монологи режиссера Сергея Говорухина и звуковые отрывки из его фильма «Прокляты и забыты». Сергей Говорухин умер в конце октября в Москве.
Кто там чужие и кто там свои? Где снайперы косят поодиночке? Но снова идут затяжные бои. И это не ягодки, это только цветочки.
Государство, отправляя людей на верную смерть, в пекло практически, оно, конечно, их проклинает, оно от них отказывается. А забыты они, потому что когда они к изумлению государства возвращаются живыми, пусть раненными, но живыми, получается, что у государства перед ними определенные долги. Они должны с ними что-то делать. Дать ему квартиру, машину. Он отдал свое здоровье. Кто-то жизнь, кто-то здоровье. Дать квартиру, машину и приличное денежное содержание или ему, или бы его родным и близким, если он погиб. И вот к этому государство, кажется, совершенно не готово. И ничего не собирается в этом смысле делать. Ему всего приходится ходить и добиваться самому. Вот поэтому, с одной стороны, они прокляты, с другой, они абсолютно забыты. Они были забыты в 98-м году, когда вышел наш фильм. И будут, уверяю вас, забыты и дальше. И прокляты, и забыты. Понимая всю бесправность своего положения, и уж тем более положение какого-то рядового пехотного Ваня, который вернулся в полуразвалившийся дом в своей умирающей деревне. Ну, наверное, вот нам надо было на том этапе, случилось в 98-м году, как-то объединиться, чтобы попытаться что-то заработать, добыть эти деньги, как-то кому-то помочь, потому что прекрасно мы понимали, что если вот, допустим, у меня нет ноги, но я это переживаю совершенно спокойно, потому что я из своего директорского кабинета ушел на войну, я в него и вернулся. А ведь кто-то ушел на войну 18 лет, остался без ног, у него нет ничего, ни профессии, ни квартиры, ни денег, и как ему быть в этой ситуации, вообще на что ему рассчитывать? И, конечно, когда ты живешь как-то лучше других, ты, ну, по логике вещей, ты, по библейским всем заповедям, ты обязан помнить и делиться, тем более со своими уж боевыми товарищами. Ну, вот создали фонд, ну, какие-то деньги реальные вот так стали находить, что-то зарабатывать, ну, буквально 2-3 года назад. До этого, собственно говоря, тоже нищенствовали. Ну, не то чтобы нищенствовали, но не обладали такими возможностями, как сейчас. Сейчас, я говорю, мы там 2-3-4 протеза, помимо других расходов, можем оплатить в год. А раньше, наверное, весь бюджет нашего фонда состоял из денег, которые могли бы пойти на оплату 2 протезов. Ну да, к нам обращаются достаточно часто. Но, к сожалению, у нас наши возможности невелики, потому что мы, опять же, ни на каком государственном финансировании не находимся. Если нам где-то что-то удается добыть какие-то, пусть небольшие средства, то, разумеется, мы стараемся помочь всем нуждающимся, а их, поверьте, очень много. А фондов единицы, и не все эти фонды ведут честную игру. Даже те, которые как бы выходят с открытым забралом к ветеранам, на самом деле обладает минимальными возможностями, к сожалению. Потому что, ну, сколько можно, могу я походить по Руси, насобирать денег там на протез какому-то ветерану. На самом деле не так много. Никто с деньгами, новые русские не для того эти деньги зарабатывали, не для того воровали, рисковали своей жизнью, чтобы теперь делиться им с каким-нибудь там бойцом внутренних войск.
Оставшихся в живых находится перед вами заместитель начальника заставы лейтенант Мерзихин.
Мы были прокляты и убиты здесь, и забыты там. И еще неизвестно, что страшнее.
Помню, как в 95-м году мы шли в Грозном по территории консервного завода. А грязь, зима же, слякоть, плюс все это раскатано гусеницами, и грязь практически заливается за голенище армейских ботинок. Вот идешь по этой грязи, тут начали чеченцы мины бросать одиночные такие. Она бац с коротким свистом, так, бум, и взрывается где-то. И по логике вещей, мину же ты же не увидишь, откуда она летит, что тебя ждет, в тебя она попадет или нет. По логике вещей надо падать в эту грязь, закрывать голову руками, пережидать артналет. Но никто этого не делал. Потому что тогда я впервые узнал, что, оказывается, чувство брезгливости выше чувства страха. Когда сейчас вот-вот тебя может разорвать в клочья, ты будешь стоять и остолбенело смотреть в небо, как будто там можно увидеть эту летящую мину. Никогда не упадешь в грязь лицом. На самом деле было так. Умыться негде было, почиститься негде было. Мылись снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же снег, перемешанный с пороховой гарью, потому что воды не было. Вот так было, да, он один, я совершенно другой. Скорее всего, в этой жизни мы бы никогда с ним не соприкоснулись и вряд ли нашли бы общий язык. Но там мы друзья. И здесь, когда мы возвращаемся, мы продолжаем оставаться друзьями. Потому что для нас очень важно вот это вот ощущение как бы совместно пройденных дорог. То, что мы жили одними эмоциями, переживали одно и то же. Что мы хоронили общих товарищей. Что для нас навсегда остались какие-то непоколебимые ценности. На войне люди существуют совершенно по другим правилам и нравственным установкам. Там ценится мужество, отвага, порядочность, надежность. Все то, что практически не в ходу здесь.
Это война. У каждого из нас своя. У многих не единственная. Все мы остались живы, хотя поверить в это почти невозможно. В Чечне я потерял ногу. Когда очнулся в госпитале и понял, что ноги нет, растерялся и заплакал. Как жить без ноги? Тогда я еще не знал, что потерял на войне гораздо больше. Мы все вернулись калеками. Один день войны может изменить всю жизнь. А сколько их было, этих дней?
Тянет нас туда всех, потому что мы хотим каких-то острых ощущений, они нам необходимы. Скорее всего, нет. Наоборот, их никто не хочет. Просто волей или неволей мы попадаем в те или иные обстоятельства. Конечно, основная задача у каждого военного корреспондента – поехать и вернуться обратно целым и невредимым. А именно потому, что там находятся люди, какие-то особенные люди, и они особенно ценны тем, что больше ни с кем и никогда об этом не поговоришь. В общем-то, это многое ясно и без слов не требует особой расшифровки. Вот это какая-то особая такая близость, повязанная фронтовыми узами, она очень дорогого стоит на самом деле. Вот это основная причина частых забросов в зону боевых действий.
Каких друзей война мне подарила? Да тех, кого потом назад взяла. Убить меня хотела и убила. Но что с того, что жизнь не отняла? Этот фильм в память о погибших и о тех, кому еще предстоит погибнуть.
Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутием и морями, шли, куда велел приказ. Стань фотограф в серединку и сними нас всех в облинку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз.
Вы слушали монологи режиссера Сергея Говорухина и звуковые отрывки из его фильма «Прокляты и забыты». Записала режиссера в 2005 году Юлия Соловьева. Сергей Говорухин умер в конце октября в Москве. Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей.
Было решено, что всех задержанных в части Советской Армии будут доставлять в Ужгородскую тюрьму. Товарищ Серов ориентировал меня, что количество задержанных составит 4-5 тысяч человек.
Венгрия 56 года по документам КГБ и МВД СССР. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Турции, в порту Измита, захвачен паром с 20 пассажирами и экипажем. Как сообщают местные власти, неизвестный, захвативший заложников, требует встречи с журналистами. О других подробностях неизвестно. В районе столицы Мексики, города Мехико, разбился вертолет. Погибли все находившиеся на борту, в том числе министр внутренних дел страны Блейк Мора. О точном числе жертв не сообщается. Федеральная миграционная служба России планирует выдворить из страны почти 300 граждан Таджикистана. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье «Халатность» против заместителя начальника Можайской колонии Владимира Федченко. В доме ребенка этой подмосковной колонии за последние несколько дней резко возросло число заболевших детей. Один скончался. В Греции приведено к присяге временное правительство во главе с премьер-министром Лукасом Пападимосом. Таким образом, завершился правительственный кризис, продолжавшийся недели. Главная задача нового кабинета – добиться одобрения парламентом пакета финансовой помощи, разработанного Европейским Союзом. Сенат Италии одобрил пакет экономических мер, направленных на предотвращение банкротства страны в момент, когда Европа столкнулась с угрозой расширения долгового кризиса. В Йемене при обстреле правительственными войсками участников массового антиправительственного митинга в городе Таиз погибли не менее 11 человек, были ранены 10. Среди погибших 3 женщины и 1 ребенок.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Призрачно все в этом мире бушующее.
«Незрячие музыканты». Передача Леонида Дубшана.
Запись эта старая. Сделана она 10 лет назад на станции метро «Московская» в Петербурге. Стояли трое уличных музыкантов с гитарами. Пели хорошие вещи, а главное, пели очень хорошо. Вокруг собралась толпа, но они ее не видели, хотя, конечно, чувствовали. Мы познакомились. Их звали Володя, Эдик и Толя. А для группы своей они взяли название из «Короленко» — «Дети подземелья». Потом я с Володей Эдиком поговорил. Спросил, как-то они выбрали для себя такой способ существования, этот подземный переход.
Две было, что ли, цели. Первая цель — это, конечно, заработок. И нечего здесь душой кривить. А второе — это надежда на то, что кто-нибудь нас услышит, и, может быть, мы найдем что-то для себя более стабильное, нежели чем переход. Мы почувствовали именно контакт с публикой, мы почувствовали, так сказать, не то, что побираемся как нищие, а просто откровенно, честно, потеем. Стараемся спеть как-то максимально хорошо. И народ на это отвлекается, и поэтому, благодаря тому, что вот эта моральная отдача сразу так вот нарисовалась, то уже этот барьер такой, он, пожалуй, как-то стерся и стирается все больше.
Когда где-то через полчаса твоей игры ты видишь, что ты окружен в три кольца народом, можно сделать совершенно точный вывод, что они стоят около нас не за слепоту.
Потом играет рваными следами. Осень на полдрубли, долетим ли до ответа. Что же будет родиной с нами?
Песня Шевчука обращалась в будущее, что впереди. Прошло 10 лет, будущее наступило. Но не для троих, а только для двоих из детей подземелья. Эдуард Клюшин.
Толи не стало в мае 96 года, но дело в том, что Толи в группе не стало немножко раньше. Ну, просто по той причине, что богема, понимаете, талантливейший человек на свободном полете.
Ну, время-то, безусловно, поменялось. На ком-то это просто сильно отразилось, а на ком-то не очень. Вот в моем случае оно, по-моему, не очень поменялось. Ну, то есть, как был уличным музыкантом, так и остался.
Владимир Николаев.
Одной из попыток выйти из подземелья было то, что я поступил в Международный университет семьи и ребенка имени Рауля Валенберга на факультет специальной психологии. Это психология людей с некими вот, значит, проблемами. Слепые, глухие, олигофрения. И закончил его, но, к сожалению, не устроился, что ли сказать, на работу по этому диплому. А применяю этот диплом только в жизни. Скажем, в той же работе на улице, потому что ведь когда ты стоишь на улице и к тебе подходит, ходит публика, с тобой говорит, иногда просит какой-то помощи. Вот такой эпизод. Человек подошел, он долго-долго чего-то мялся, потом сказал: ты знаешь, я сейчас иду в боткинские бараки ложиться на операцию, после которой очень большой шанс есть, что я выйду уже вперед ногами. Спой мне вот эту песню. На маленьком плоту, сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы, и детскую мечту, и так далее. Ну вот ему нужна была эта песня почему-то. Я ему должен эту песню спеть, чтобы хотя бы этот маленький участок до этих самых боткинских бараков он проделал, ну, более или менее успокоенным каким-то, хотя бы чуть-чуть. Мы ждали, что к нам подойдет некий продюсер и скажет: здравствуйте, ребята, и мы окажемся где-то наверху. Но с тех пор прошло много лет, продюсер не подошел.
У меня такой же примерно стаж работы под землей, как у Володи, но я никуда не мечтала, в общем, никогда выйти, никаких продюсеров особенно не ждала.
Это говорит Светлана Цветкова, жена Володи.
Я закончила училище, теоретическое отделение, потом поступила в консерваторию, и что-то вот мне стало неинтересно. Я пошла на теорию, потому что никуда бы меня, конечно, больше не взяли, но и не прелестила мне эта перспектива, ушла я, в общем. Если бы меня раньше вот надоумили научиться петь, как-то с этим связывать свою жизнь, но я это недавно совсем стала понимать, что я могу. Однажды Володя позвонил мне по поручению моего знакомого что-то передать, и мне почему-то вот как-то голос так понравился, какая-то интонация. И как-то получилось, что Володя приехал ко мне в гости, и мы как-то познакомились.
Света угробила всю мою карьеру психолога. Даже трудно мне, наверное, сказать, откуда это взялось. Может быть, это произошло благодаря радио. Я очень любил короткие волны. Второе. Так сложилась жизнь, что у меня был очень большой круг знакомых еврейской национальности.
И тут у нас появилось большое количество материала, связанного со старой израильской музыкой.
Пели Владимир Николаев и Светлана Цветкова. Оксана Оганесян.
Я музыкой занимаюсь с детских лет. Училась в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Такая была вечерняя музыкальная школа для взрослых. Затем поступила в музыкальное училище, тоже имени Римского-Корсакова. Там я училась на теоретико-композиторском отделении. Параллельно занималась вокалом. Ну и потом поступила на композиторское отделение консерватории вот, в класс профессора Слонимского. Работа на улице началась просто с эксперимента над собой. Я услышала, что одна моя подруга стала пытаться работать таким образом. Я думаю, а чем я хуже, собственно говоря? Почему я не могу? Это, по-моему, был 95-й год. Параллельно училище музыкальному. Конечно, было страшно. Ужасно страшно.
Оксана моложе меня еще значительно. Но все равно мы все-таки из того времени. Мы еще советские все. Поэтому нам всем было тяжело выйти на улицу и начать что-то там делать. Когда ты не знаешь, как на тебя посмотрят. Эта ломка была очень серьезная.
Это была станция метро «Московская». Мы пошли туда вместе с мамой, потому что мама меня боялась отпускать. Но она где-то так в сторонке стояла. Примерно мы нашли какое-то место в переходе. Чтобы никому не мешать, поставила сумочку. С чего же мне начать петь? Потом вот открыла рот и пошло.
Подружками по ягоду ходить, на окрик веселый отзываться. С девицами припев весенних песен. Ой, ладоль.
Ну и так далее. Выставила, ой, вы знаете, я не помню, но, наверное, где-то минут 40.
Сколько вы заработали за первое выступление?
А чтоб я помнила.
Ну, там было что-то?
Было, да. Для меня это вообще был вот первый мой заработок. Мною лично заработанные деньги, так приятно. Я поняла, что это овчинка выделки стоит, как говорится. Что я попробую еще выйти второй раз. Вот к нам кто-то подходит, говорит, да вы поете всегда Цоя, это пойдет. Или говорят, нет, вы поете русский шансон, вот тогда деньги будете грести лопатой.
Но, к сожалению, на Куржаву, дай бог, одно-два вбрасывания в сумку на протяжении песни, а то и вообще зеро. Вбрасывание в сумку – это опускание в сумку руки с деньгами. На первом месте красивая, хорошая мелодия. Не крикливость, но с другой стороны и не шепотливость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты».
Оксана Оганесян и Эдуард Клюшин. А Светлана с Володей внесли в передачу вклад особенный. Голос компьютерного скринридера, который читает им вслух все, что угодно. Например, раннего Бродского. И совсем неплохо, есть только небольшие проблемы с русскими ударениями.
Станция город. Да не будет дано умереть мне вдали от тебя. В голубиных горах. Кривоногому мальчику в торе. Да не будет дано и тебе, облако торопя. В темноте увять мои слезы и жалкое горе. Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг вспоминай. Пусть меня отпоет, пусть меня, беглеца, осенит белой норью твоя неподвижная слава земная. Все окнет вокруг, только черный буксир закричит посредине реки, иступленно борясь с темнотою. И летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и с посмертной моей правотою. 2 июня 1962.
А теперь английский синтезатор Эликонс прочтет фрагмент из биографии средневекового композитора Томаса Таллиса.
Талис, Thomas C. 1505-1585. The career of the English composer Thomas Tallis spanned a troubled period of the reign of Henry V, with the sequestration of monastic property, the Protestant archdeaconkind of his successor, the re-establishment of Catholicism under Queen Mary and the subsequent changes under Queen Elizabeth.
У него есть 8 голосов. Вот этого зовут Рид. Теперь дальше.
Шелли.
Шелли.
Бобби.
Робу.
Глен.
Сэнди.
Грэмма.
Грэмба.
Теперь прозвучит голос синтезатора «Говорящая мышь».
Предлагаемый читателю третий выпуск истории полифонии представляет собой новое, значительно расширенное и дополненное изложение начальных глав из книги автора «История полифонии» в ее важнейших явлениях западноевропейская классика в религии X веков.
Есть синтезаторы русскоговорящие, англоговорящие, компьютерные. И вот можно читать книги таким образом. Для нашего брата открылось просто море информации, которая была, ну, недоступна. И, конечно, для меня интернет, я как-то к этому приобщалась больше, нежели Володя. Ну, клад просто.
Посредством зрения человек получает... Раньше писали 70% информации, потом стали писать 75%, а сейчас я уже недавно прочел, что посредством зрения человек получает 90% информации. Ну вот остается 10%. Но здесь не учитывается ведь вопрос о том, что у слепого человека обостряется слух, улучшается память, возникает какое-то шестое чувство, несомненно.
Ну мы же вот в школе играли в прятки. Ну, ты, допустим, встал где-нибудь у стеночки в классе, прислонился, и тебя уже считается, что слепой не найдет. А это же очень просто делается. Вошел вот в класс, где все спрятались, встал так посрединочке, постоял секунд 10, и все. И ты практически уже знаешь, кто где находится.
Почему?
Ну, не знаю, мне самой не объяснить это. Как весело бывает, когда выясняешь, как все-таки слепого воспринимают. У нас на работе столько было случаев.
На работе это вот...
Вот на нашей вот подземельной работе. Подземельная такие работа. Вообще были казусы.
Ну вот, например, мы отработали, отпели свою программу. Стоим, курим. К нам подходит вежливый, интеллигентный человек. Он говорит, вот как вы замечательно поете, какие песни. Вот вы там возрождаете старый репертуар. Там. Потом он плавно переходит на вопросы о быте, о жизни. А как вы живете? Ну, как живем? Ну, вот своя семья, у другого своя семья. Так и живем каждый вот у себя дома. Возникает такая мхатовская пауза. И после этого человек говорит, я понял, вас распределяют по семьям. И вот тут возникает огромное какое-то такое расстояние, вот это какая-то пропасть. То есть он настолько не представляет возможностей слепого человека. Ему не приходит в голову, что у человека может быть своя семья, жена, дети. Он думает, что кто-то где-то какие-то сердобольные, значит...
Ну да. Если ты ему расскажешь, как мы по горам лазим в Пятигорске... Мы, когда были в Пятигорске, в Кисловодске, облазили там все. И однажды был такой случай, мы целая группа незрячих, ну, кто-то, 1-2 человека видит, как Володя, немножко, пошли в горы, а там же быстро темнеет. И мы поднялись на самую эту верхотуру и поняли, что мы уже спускаться-то не сможем нормально, потому что уже все, вот прямо стемнело на глазах. И, в общем, такой спуск-то был весьма и весьма экзотический. Потому что идешь там по этому серпантину, слева, в общем, пропасть, справа там довольно-таки узенькая все это...
Каждый вечер, потому что днем там очень жарко, а после ужина мы чаще всего собирались какой-то группкой и выдвигались в горы. Ну, вот мы восходили на Машук через бурелом, держась за
палочки,
деревья,
палочки,
стоящие
веточки.
У нас на пути. И когда мы оказались на Машуке...
Бурные аплодисменты последовали. Тех, кто это наблюдал.
Раздались бурные аплодисменты, потому что где-то там, допустим, в 150-200 метрах от нас была нормальная... асфальтовая дорога. Но мы же это сделали не потому, что мы не знали о наличии этой дороги, а просто так интереснее. Ну, что это по дороге?
Это же такой воздух, другой запах. А ведь для нас запахи – это второй мир, в общем. Запах – это моя даже защита. Для меня, в любом случае, это очень серьезная сфера такая. Человек – что это целый комплекс звуков, запахов, каких-то излучений, там, шагов. Тут мы решили с Володей в том году поехать по Волге. Взяли, купили билеты и доехали, значит, до Астрахани на теплоходе, на пассажирском. А потом также и обратно. Никого с собой не взяли и, в общем, не пожалели об этом. Мы, можно сказать,
обсмотрели вот всю, ну вот Россию, которая по Волге, как люди живут, какой говор там у них, какие характеры. Ну, где-то и ходили, конечно, на экскурсии, мы были в монастырях, были в этнографическом музее, и были просто, вот мы иногда выйдешь по городам, пройдешь. Мы же не можем не спрашивать, конечно, где что находится.
Я Свете предложил такой принцип. Выходим на причал, если вся публика идет налево, мы совершенно принципиально идем направо. И вот мы идем, идем, разговариваем с людьми, заходим, ну, может быть, в пивные, может быть, в какие-то магазины. Для меня самое интересное было здесь поговорить с людьми, представить, какие они, чем они отличаются от столичных людей.
Я вот на что обратила внимание, когда едешь, вот на поезде и на самолете это как бы одно, а вот в медленном темпе едешь, едешь, и меняются запахи. Постепенно, постепенно чувствуешь, как климат меняется, как вот меняется природа. А вот каким образом, кроме как на пароходе, устроить себе такое медленное путешествие?
Одно дело Астрахань, а другое дело, скажем, Козьмодемьянск. Астрахань, калмыки, татары, икра, и запах рыбы царит в этом городе. А другое дело Мариэл, где на пристани сидит масса людей с протянутой рукой, дожидающихся теплоходов.
В Плёсе нам очень понравилось.
Мы стояли там 2 часа, мы решили так, значит, 50 минут мы идем по набережной в одну сторону, 50 минут в обратную. Вот как раз вовремя и поспеем.
Что вы там слушали?
Тишину.
В Плёсе тишину. Это точно.
Тишины сейчас не услышишь. Должно быть тихо, чтобы хорошо ориентироваться в городе, ни на что не натыкаться. Я когда стала ходить с тростью, я почувствовала, что стало все уходить. С одной стороны, хорошо, что с тростью, может быть, менее опасно, но с другой стороны, вот я чувствую, что я много потеряла. Лет до 30 я совершенно спокойно ходила без трости по Москве. У меня было несколько собак. Одна из них была моим проводником. Я ее сама научила водить себя. У меня был Ньюфаундленд. И когда я его потеряла, конечно, это было для меня просто... Я до сих пор, в общем, вспоминаю об этом. Ну, даже лучше не будем говорить. Это тут как-то резко в Москве стало как-то не так. Во-первых, стройки очень много стало меняться в рельефах в знакомых. А во-вторых, люди как-то поменялись. То ли их стало больше, то ли они перестали видеть и слышать вообще, что вокруг них происходит совсем уже. Я почувствовала, что это просто будет опасно, ну, для меня. Я иду, и ну, невозможно. Люди просто с палкой ты идешь, на тебя натыкаются. Они тебя не видят просто. Люди идут и не видят, что вокруг них вот происходит. Как-то все так стало. Мне понятно.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Незрячие музыканты». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» преподаватель Тбилисского театрального института, режиссер Манана Кверкелия.
В моей молодости в Тбилиси очень трудно было достать хорошие пластинки, так же, как хорошие книги. Мы искали, покупали, меняли, одалживали друг другу пластинки. Так как я по профессии режиссер, это для меня не только профессия, но как-то уже образ жизни. Я интересуюсь, что происходит вокруг, всегда наблюдаю за людьми и за собой тоже, конечно, что и как люди чувствуют, как выражают они свои чувства. Когда я слушаю музыку, я слушаю ее не как обыкновенный слушатель. Я запоминаю какую-то фразу, мелодию, голос, все, что может понадобиться в каком-то спектакле. Первая пластинка. Это пластинка Эдит Пиаф. Пластинка, я помню, называлась так «Мир Эдит Пиаф». И правда, когда слушаешь эту пластинку, перед тобой открывается особый мир любви, надежды и печали. Когда я купила эту пластинку, конечно, до этого я знала эту певицу. Кстати, у меня сейчас тоже есть старые пластинки. И такой старый, очень дряхлый проигрыватель. Иногда я устраиваюсь поудобнее, ставлю пластинки и на шуршавшем фоне слушаю музыку. Я была на третьем курсе и должна была поставить курсовую работу по пьесе «Кокто. Человеческий голос». И вот я использовала песню из этой пластинки «Я ни о чем не жалею». Мы работали по ночам, 6-7 аудитории. В общем, была весна, такое полнолуние. Когда мы доходили до этих моментов, когда нужно было включить фонограмму, и звучал голос Пиаф, абсолютно моментально менялась атмосфера, и было абсолютное ощущение того, что она с нами. Вы, наверное, помните эту пьесу, там влюбленная женщина говорит со своим возлюбленным, их разговор прерывается, потом она сама звонит к нему. Оказывается, что он обманывает, его нет дома. Женщина уже понимает, что все кончилось. И когда он снова позвонил, она объясняется в любви, наверное, уже последний раз, и говорит, что ни о чем не жалеет. В этот момент мы включали песню «Пиаф», и вышло так, что текст песни и слова актрисы совпали. И во время этого объяснения я все громче и громче поднимала звук фонограммы. Была очень такая эмоциональная и эффектная сцена.
Но ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Я хочу вспомнить про Гарсию Лорку. От своей статьи Гарсия Лорка, эта статья называется «Дуэнде или искусство игры», рассказывает очень интересную, по-моему, историю. В Испании был конкурс по народным танцам. Участвовали молоденькие испанские красавицы. Конечно, они великолепно танцевали. Но победила 80-летняя старуха. Лорка говорит, что у нее был дуэнде. Это не талант, это выше таланта. Она танцевала как последний раз, как перед смертью. Вот это дуэнде чувствуется и в голосе великой Пиаф.
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Пластинка Ваноса Радишвили. Из этой пластинки я использовала грузинскую народную песню. Трудно перевести этот текст, но «Урмули» называется. А по-русски переведена так «Аробная». Здесь обращение к быкам. Это Грузия же страна земледельцев. Это из очень далекого прошлого идет. Мужчина обращается к быкам, что уже светлеет и наступает утро, и надо вот эту работу докончить. Я очень примитивно это рассказываю, но песня уникальная, удивительная песня. Была традиция, эту песню пели только мужчины. Почему-то сейчас поют и женщины. Хотя, по правде говоря, мне больше нравится, когда ее исполняют мужчины. Кстати, эта песня, это любимая песня великого грузинского поэта Ильи Чавчавадзе. Будто из тысячелетия слышен голос моего народа, его печаль, его надежда. иногда, не очень часто слушаю эту песню, потому что такое настроение, печальное настроение.
О своих любимых пластинках рассказывала преподаватель Тбилисского театрального института, режиссер Манана Кверкелия. Ее записала Инна Кулешова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.